В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Много новостей за эти выходные про Украину накопилось, но они такие, в основном, со стороны европейцев очень воинственные. Они пытаются, видимо, стимулировать украинцев на дальнейшие бои. И плюс вопрос денег, конечно. Вот президент Финляндии призывает к продолжению боев на Украине. По мнению Александра Стуба, это единственный способ добиться мира. Абсолютно какая-то перевернутая логика. Оруэлл сразу же вспоминается, хотя уже пошло его упоминать. В интервью американскому телеканалу CNN он заявил, что в настоящее время переговоры по завершению конфликта начаться не могут. Кроме того, финский лидер заявил о полном отсутствии диалога с Россией, при этом Стуб считает это неправильным. А при чем тут вообще, с чего вдруг президент Финляндии делает такие заявления интересные, и как бы вот, потому что в НАТО вступили?
Да, знаете, вообще удивительно, вот чего не хватало финикам, как у них было все хорошо, работали с Россией, у них, кстати, у них на фоне выступления президента, не то что народные волнения, но выступление в трех городах, Хельсинки, Лампенранта, по-моему, и, может, Тампере, три города. Ну, там, правда, жиденькие.
Чуть такие, поближе к микрофону, пожалуйста.
Были жиденькие выступления, там по несколько десятков, там сотни человек, но тем не менее. Люди возмущаются тем, что из-за разрыва отношений у них проблемы. А чего не хватает? Ну, понятно, в Финляндии как государство не хватает суверенитета. Нехватка суверенитета проявляется в таких симптомах, как будто не хватает ума. Ну, вот, ну, заявлять реальные глупости, в общем-то, непонятно. Говорят, я вот сегодня тоже слушал комментарии по поводу, почему это заявляют, что у них врожденная русофобия. Ну, знаете, я не могу сказать, я на своем опыте общался с финнами немало, я еще студентом был, успел там пару раз при советской власти в конце.
А он швед,
да,
кстати.
Ну,
он же
тем
сам
более,
швед.
Да. Ну, как-то, не знаю, мы нормально всегда с финнами общались. Было такое, знаете, вот что было? Вот это очень было интересно. Когда здесь Горбачев добивал Советский Союз своей перестройкой, и все было пусто и серо, и в магазинах, и на улице, туда приезжаешь, ох, там такой оазис. Никогда не хотелось остаться, но так было, все равно, думаю, все равно, за нашей спиной большая держава. Так вот, вот тогда нам одна барышня, которая бабушка была русская, вышла перед финской войной той замуж за финна и уехала. Но она такая вот барышня, которая нам симпатизировала в политическом смысле очень так хорошо, и говорит, посмотрите, говорит, да, они на вас смотрят, как на старших братьев, они понимают, что как бы Финляндия живет получше, чем нынешний Советский Союз, но, говорит, все равно они на вас смотрят вот так вот, как на старших братьев. Так. Ну, не знаю, ну, в любом случае, мы нормально общались, не было ни русофобии, ничего такого, но они, вот как сейчас мир сходит с ума, в лице руководства многих стран, потерявших суверенитет, они исполняют непреклонную волю Вашингтона, ну, и несут соответствующую чушь в ущерб себе.
Но просто интересно, вот эти вот воинствующие воззвания, это для внутренней аудитории, это для того, чтобы стимулировать Украину в дальнейшем, потому что, ну, такое впечатление, что, как бы, у них есть определенная догма, они в эту догму поверили, ею следует, самое главное, такое религиозное сектантство уже практически, потому что он говорит, отсутствие диалога с Россией, при этом это неправильно, но при этом диалог с Россией никто не идет, потому что европейцы говорят Украине, что Россия не должна победить на поле боя.
Это рассчитано не столько на Украину, все равно на Украине там никто особо слушать не будет президента Финляндии. Заявление подобное европейских различных лидеров различных стран все-таки направлен на свой рынок. Они пытаются объяснить населению, почему им будет хуже. И почему нельзя от этого отказаться? Они убеждают, что вот мы обязаны поддерживать Украину. Почему? Непонятно. Почему должны страдать финны, немцы, там, чехи, словаки и все прочие? Ну, говорят, ну как же, мы не можем их бросить. Логики нет. И вот отсутствие логики проявляется еще и в том, что отказываются они от диалога, Говорит, мы за диалог только... Ну, не получается. А, ну, было, да. А было бы очень интересно. Вот посадить за один стол представителей, ну, России, там, из МИДа специалистов, из их МИДа, и пусть они в открытом эфире, в прямом эфире, побеседуют со своими очень вескими аргументами, чтобы услышала публика и в Финляндии, и у нас посмотрели на этих наших соседей. Я думаю, что было бы с треском бы проиграно этот брейн. Ринг.
Но поэтому и всячески преследуются там русскоязычные всякие медиа и так далее. Ну, потому что нельзя другую точку зрения слышать.
И поэтому и не открывают границы, несут колоссальные убытки, но границы... Как те ежики с кактусами, ну?
А в этом одна... Мышки тогда были. Да. Но хорошо, а как тогда понятие интересно? Просто вот есть воинствующие финны, воинствующие, кстати, эстонцы тоже, литовцы, прошу прощения, но менее воинствующие поляки, хотя на них, насколько я понимаю, Украина возлагала много надежд, потому что в Польше отвергли возможность участия в боевых действиях на территории Украины, а Туск сейчас, у него выборы, и он говорит, что вообще нет экзистенциальной угрозы от Москвы. Внезапно.
Потому что они бы хотели зайти на территорию Украины, а вот воевать они не хотят. И правильно делают. Шестой раздел Польши вполне очевиден при таких раскладах. Никто, конечно, там с ними воевать не будет, я имею в виду, со странами Запада на полях, потому что есть, как бы мы уже, нас это скобину не набило выражение «красной линии», но было четко сказано, что при создании угрозы существованию России, а это будет уже угроза существования России, когда пойдут подразделения НАТО в открытую. Это будет угроза со всеми вытекающими последствиями. Поляки услышали, и Владимир Владимирович, они услышали, который говорил, да, некоторые страны претендуют на какие-то свои исторические территории, как бы это предмет для... Вот он не говорил, но подразумевается, что это предмет для разговора, для торга. Что, в принципе-то, они могли бы установить контроль над какой-то территорией Галичины, так им и надо, пусть они получат эту гадость себе... вечное
в управлении
и проблемы, но поэтому они и рассчитывают, что как бы вот было бы неплохо нам установить контроль, не включая в состав Польши территории, просто установить контроль, выкачивая ресурсы, а им зачем? Зачем включать в состав Польши территории даже Западной Украины? Вот зайти там, домики себе построить.
Ну как, великая вот...
Так она и будет великая, это будет просто протекторат, но нести социальные там какие-то обязательства выполнять перед населением Западной Украины в Валаны Польши не входят.
Думаете?
Ну, им нужны холопы, им нужны те, кто будет им ботинки чистить и горшки выносить. Вот они себе наберут из галичан.
А французы тогда?
А французов там своя история. Они имеют определенное влияние на румын, соответственно, на молдаван. Я так понимаю, что если бы и вошли бы французы, о чем они так, в общем-то, намекали откровенно, они бы не столько лезли бы на поля сражений. Они бы заняли бы, ну, скажем, территорию возле Одессы, укрепив там своим присутствием территорию, ну, оборонительную.
Но территория Украины все равно.
Ну да, но они не хотели бы видеть гробы, и они бы подальше бы находились бы от линии фронта. И с одной стороны, высвобождая ресурсы для ВСУ, потому что там группировка, ну, там более 20 тысяч все-таки находится на приграничье с Приднестровской республикой, эти люди могли бы пойти на фронт, а французы бы сидели себе на теплом побережье там где-нибудь или возле Приднестровья, не особо там влезая в боевые столкновения, но, тем не менее, создавая проблемы и намекая на то, что у них Приднестровье в заложниках.
Про румын, кстати, в последнее время тоже очень много говорят в контексте как раз вот этого обещания Макрона или планов Макрона, которые опровергают там те же самые эстонцы, тоже непонятна вообще логика. Про румын. Активно идет накачивание информационного поля вокруг того, что Молдавия станет просто частью Румынии. Таким образом, окажется в Европейском Союзе. Не может ли быть история с французским каким-то контингентом составной частью вот этого плана? А там же опять выход к морю.
Да, и выход к морю, и выход к устью Дуная. Почему
телефон
бы и нет?
У вас, да.
Извините. Угу. Да, но в таком случае у Молдавии, у Румынии появляются новые проблемы. Тогда надо уходить в однозначно без Приднестровья. Ну и слава тебе, Господи, и оставить Приднестровье в покое.
Они не оставят.
Ну вот, а у них же задача какая? Они говорят, мы за сохранение территориальной целостности со всеми вытекающими последствиями. Ну там гагаузы говорят, будете идти Мы признаем Румынию, независимость. Мы тогда заявляем о независимости. То есть вот и хочется, и колется. И как бы проверяют реакцию России. И вам много и блефа здесь тоже. Проверка на то, на реакцию.
Ну, просто такое ощущение, что сейчас театр военных действий будет постепенно сосредотачиваться именно вдоль Черноморского побережья. Вот Николаев, Одесса. Почему про Румынию говорят? Почему про Молдавию? Вот, вот один к одному, нет?
Да, действительно. Ну, во-первых, это крайне важно и для Украины, и для Запада, сохранение выхода к морю, и для нас очень важно, чтобы выхода к морю у Украины не было, угу. Вообще, чтобы не было Украины.
Ну, совсем.
А что, зачем она нужна?
Ну, у нас так, у нас же не говорят, ну, государственной, как бы, к целеполаганию нету ликвидации государства Украины. Вот.
А, так этого и не надо, нет. Оно должно, можно его не ликвидировать, оно должно само отсохнуть просто-напросто.
А думаете, отсохнет?
Ну, нет, это сложно. Это, как это сделать, это большая задача и серьезная проблема. Но это был бы идеальный вариант, потому что о чем мечтают на Западе, кого не возьми, они в любом случае мечтают о сохранении территории, подконтрольной какому-то режиму, или нынешнему киевскому, или аналогичному ему, чтобы это был прозападный такой же нацистский режим, который создавал постоянные проблемы для России. Я думаю, у нас прекрасно понимают, что сохранение территории подконтрольной вот такому режиму, это вечная проблема для России. Ну, успокоятся они на время. Ну, что, мирные соглашения подпишем.
Да о чем? Кто им верить будет?
Так вот именно, никто не верит. Поэтому задача, я не представляю, как... Вот, вот я признаюсь, да. Мы можем рассуждать там свои эти самые планы, выдвигать все остальное. Как это будет решать верховное руководство, я им не сочувствую. Это ответственность огромная, это очень сложная задача. Но ее как-то надо решать.
Она сложная задача, исходя из чего? Исходя из, например, опять же, здесь про целеполагание. Целеполагание такое, что надо обеспечить себе безопасность, но при этом, значит, обеспечить возможность открытия дальнейшего окна в Европу, которая заколачивается с той стороны. Если про это, то да, это сложно, потому что, скорее всего, сторонников всякой реставрации, там, отношений с Западом у нас тоже очень много, да. Причем на западных условиях. Если же целеполагание такое, что, товарищи, ну, мы понимаем, вы от нас заколачиваетесь, у нас вопрос проблем безопасности, там, обстреливаете наши территории. 8 лет, соответственно, терроризировали людей, и мы бросили вызов целому НАТО, чтобы защищать этих людей. Поэтому, как говорить, нейтральная Украина или там безопасность Украины для нас при сохранении, например, ее государственности равно наличию российских баз на этой территории. Понадобится какие-то еще территории забирать? Будем забирать. Ну вот...
Ну, будем надеяться, да, что в любом случае контроль над этой территорией должен осуществляться со стороны России и ее союзников. Но, вы знаете, мы первый тайм уже отыграли, вот уже 2 года идут боевые действия. У нас есть как бы второй тайм размером с там 2-3-4 года максимум. Потом, пока время играет на нас, потом оно будет играть против нас.
Почему?
Но сейчас время играет на нас в том плане, что мы-то с проблемами санкций, ну, будем говорить, справились.
Ну, постепенно.
Ну, как бы не катастрофа, экономика держится, военное производство расширяем, но мы все время там, вот часто можно услышать, там в разных эфирах говорят, но у них там нет снаряда, у них там нет там чего-то, там у них мобилизационный ресурс. Да, и у них не катастрофа, но для Европы тянуть еще в таком режиме 2-3 года, это будет крайне сложно. Они теряют производство, они теряют... активы свои.
У американцев резервов много.
Ну, вот оно все переходит под контроль Соединенных Штатов, как бы там ни было. Ну, что такое кризис? Кризис укрупнения капитала. Он укрепляется в сторону американского капитала. Разоряются европейские компании, но они же не сжигаются, разорился, не значит сгорел физически. Это просто смена собственника. Но пройдет 4-5 лет, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов начнет работать полную мощность, начнут производить снаряды в достаточном количестве, как бы там ни было, но это не какое-то волшебство, это все будет запущено, и им как раз надо, вот, им нужны гарантии того, что конфликт будет долгий, и можно создавать новые предприятия, там, совершенствовать старые, им надо время, но пока они до этого достигнут, Европа будет тонуть, а потом, если мы затянем это слишком далеко, ну, мы получим ответ. В виде восстановленного военно-промышленного комплекса.
Так они и так и будут восстанавливать.
Ну, так и будут. Но если за это время мы какие-то свои проблемы решим, не какие-то, а конкретную проблему с существованием Украины, то нам, по большому счету, выгодно выйти на границы НАТО, чтобы уже, ну, чтобы не было даже этой буферной зоны, потому что будет буферная зона, через нее будут постоянно террористические атаки.
Ну, вы представляете, какие ресурсы нужно будет задействовать,
ну,
здесь?
Ну, вот, вот именно, да. А у нас, говорят, у нас и мобилизации не будет, и, ай-яй-яй, мы народ не потревожим, да что вы, что вы.
Нет, ну, имеется в виду, мобилизации нет, потому что люди добровольно идут, вот о чем
Слава
речь.
Слава богу, да.
У вас есть, кстати, ответ на вопрос, почему не сработал как раз, мне кажется, для западников оказалось довольно серьезным открытием, что руководство России сделало довольно серьезные выводы по поводу того, как болезненно далась мобилизация, но потом работу удалось настроить таким образом, и люди оказались на самом деле такими, что они добровольно пошли.
Вот вера в наших людей все-таки есть.
Про веру в людей,
вы, да, знаете, да, ну вот как бы там ни было, но, ну, слава богу, что у нас народ не растерял все то наследие, которое, казалось бы, ну все уже, вся эта либеральная повестка уже все съела, уже народ там, молодежь возвращена, там все. Ну да нет, хотя, конечно, надо признать, что совсем там юные отличаются от людей даже 30-летних, там 40-летних, угу. Как бы там ни было, влияние есть, но тем не менее и молодые, там, ну, 18-20-летние тоже показывают то, что все-таки поколение не пропавшее, достойное и все.
А все украинцы, нормально. Вот смотрите, неоднократно же сделают заявление, что они точно такой же, мы общий народ, и это фактически гражданская война, и травмы от этого еще будут залечиваться десятилетиями. Но мы постоянно смотрим на то, в каких условиях там принимаются законы о мобилизации на Украине, какие там скандалы с этим, какая там коррупция. И такое ощущение, что мы вот надеемся, что украинцы перестанут идти на фронт. Но помимо мобилизованных, наверное, на фронт с той стороны идут и как бы идейные, или идейные, с вашей точки зрения, закончились?
По-моему, все-таки закончились идейные.
Да?
Ну, как бы там ни было, переколотили достаточно много. И предыдущие 8 лет, ну, конечно, там были свои своеобразные идейные, которые...
Атошники вы имеете в виду?
Ну да, те же атошники, которые терроризировали население, но в основную массу идейных все-таки перемолотили, как бы там ни было. И мы видим уже по среднему возрасту ВСУшника, что возраст достаточно высокий. Печально, что они сжигают население в этой топке, население как может увиливает от этого, и мы видим все чаще... Как, ну, если мы не увидим организованного выступления народа, оно невозможно просто. Никакой Майдан, вот такой вот за правое дело, настоящий из народа, ну, невозможно.
А почему, кстати, невозможно? Вот почему оказался возможен Майдан тот, и оказался, который на поверку оказался вообще Майдан не за правое дело, ну, а вот контр-Майдан невозможен?
Многие революции делаются как раз на подъеме, а не на... понижение на роста экономики. А, невозможно, потому что тот Майдан отлично был подготовлен. Готовили его на протяжении лет. И вот, вот непосредственно подготовка.
Это третья попытка фактически была-то, да?
Нет, я бы не сказал, третья попытка. Три Майдана было, они по-своему каждый сделали свою работу. Первый 90-го года просто отработал сам механизм, структуры, выявили людей наиболее активно. Они потом все... отлично вошли в Майдан 2004 года, уже получили портфели министерские, должности, а вот Майдан 14, ну, зимы 13-14 года, это был уже контрольный выстрел в восстановлении контроля над всем государством. Просто тогда еще, но они выращивали и свою там прослойку, и готовили людей, и готовили структуры, средства массовой информации, и партии, и фаршировали все органы власти своими агентами, влияние и служба безопасности гнилая была, ну, если рассматривать с точки зрения интересов самой Украины, нашпигованная шпионами. Так что это все были этапы, которые конечной целью имели установление контроля над Украиной с последующим не то что отрывом от России, а противопоставление России, ну, в общем, то, что мы сейчас видим. Поэтому тогда эти Майданы были возможны. А сейчас он возможен тоже, но если он опять же будет срежиссирован, но он будет краткосрочный и очень быстро закончится с заведомо известным результатом, потому что если нужно, ну, Майдан ради чего, собственно, не побузить же, да, ради того, чтобы...
Смена власти.
Ну, вот смена власти. Ну, поменять Зеленского не так сложно, он и так как зуб шатается.
А на кого?
А вот, ну, если надо будет поменять Зеленского, то поменяет. Ну, кандидаты есть, там тот же Залужный, в конце концов, он как консерва, его там держат, достанут в нужный момент, вот Залужный. опять ему народу расскажут, какой он замечательный вообще герой, отец и все остальное.
А там действительно вот эта сцепка народа и власти, она все-таки присутствует, с вашей точки зрения?
Так они живут каждый сам по себе.
Вот есть такое ощущение, правда.
А кто-то интересуется мнением народа? Мне сегодня тоже несколько раз звонили по этому поводу. А вот рейтинг Зеленского падает.
Да-да-да, я тоже этот вопрос приготовила. Мне, правда, кажется, что это ничего не меняет абсолютно.
Вот, да.
Вообще.
Вопросом на вопрос. И чё? Ну, падает. Но он не может, не может держаться на уровне, потому
что... Это, знаете, про что? Я вам сейчас скажу, про что это. Правда, рейтинг президента Зеленского падает из-за авторитарных тенденций в правлении. По данным, в общем, это немецкое издание, сложно произносить.
Коррупция.
Если до начала конфликта уровень поддержки 80%, в настоящее время чуть более 60%, но и то. Вот. Это к вопросу цифр и того, как скептически там относились к цифрам, которые у нас имеются у руководства страны. Но это же, наверное, знаете, рейтинги падают, а у нас говорят, рейтинги Зеленского падают, но они же за демократию, а в демократии принято вот это вот невротизация. Если рейтинги падают, значит, президент срочно должен что-то делать для поддержки своего рейтинга или вообще уходить, потому что его не поддерживают. А по факту это все публичная демократия, которую, если что, можно вот куда-нибудь в стол убрать и все.
Это все цирк.
Абсолютно.
И направленный даже не столько на украинскую публику, потому что мнение украинской публики абсолютно никого не интересует. Ну, выйди ты на протест, тебе ногу сломают в лучшем случае, или отправят. Но если мужики не выйдут, они все понимают, что если ты выйдешь на протест, тебя упакуют, и ты будешь уже к утру где-нибудь в окопе, в лучшем случае еще живой. А это все для западной публики. Смотрите, а вот, оказывается, кого мы кормили? Там это ж коррупционер, наркоман. Там, расскажут нужные сказки, и просто, они ж не могут вот сегодня взять тумблер, включить, все, Зеленский не нужен, вот все. Нет, им надо, они столько денег вкладывали, столько пиарили его и просто вот так вот перещелкнуть. Надо все-таки провести предпродажную подготовку.
Его сливают прям, думаете?
Я не знаю, сливают ли его, не сливают, но процесс, который напоминает подготовку к выборам, все равно идет. Выборов не будет, но они не нужны. Зачем выборы в этой стране? Изображать это все сложно.
А мне кажется, это информационные качели. Более того, я, может быть, конечно, это какая-то паранойя информационная, но я в последнее время склонна анализировать все те вбросы, которые происходят в иностранной прессе по поводу того, что вот у Зеленского падает рейтинг, или им очень недовольны, вот эта история с Залужным. Это такая информационная жвачка, да, которую дают, чтобы вот здесь тоже кто-то тешил себя надеждами, что что-то такое там произойдет, от чего нам станет легче. Постоянный поиск того, что же нам еще поможет. А все силы-то нужно на себе сосредоточить.
Согласен полностью. И тем более, когда появляется какой-нибудь персонаж, там из нафталина его достанут и говорят: ой, смотрите, он же сказал про русский, он на русском говорил, он про русский язык, там что-то это самое. Вот сейчас Разумкова опять достали.
Это его,
там,
кто?
Бывший спикер Рады. А вот он так критикует власть. Вообще просто хоть к крайней прикладывать.
Ну
вот еще один на манеже, все те же. Вот к Залужному еще добавят вот этого персонажа, которого в свое время Зеленский просто там убрал.
А вот Зеленский, с вашей точки зрения, он вот прям такой, каким его хотели видеть западники? Или он просто в последний момент отбился и стал таким, кто уже им очень неудобен? Вот как вы это видите?
Он свое отыграл. Просто он же все-таки, он живой человек. И он понимает, что он попал туда, откуда не возвращается. Обезьяну на апельсин поймали. Он же не может уже...
Думаете, понял?
Уже все.
Мне кажется, у него есть надежда, что он соскучит.
Судя по тому, что он там приобретает какие-то особняки по миру в разных странах, то, возможно, в нем какая-то надежда теплится. Думает, это ж не со мной, это ж со всеми этими было, и с Березовским, там, и с другими, только ж не со мной, я ж такой преданный, я такой нужный. А еще ж особняк купил у короля. Я думаю, это самая была гениальная сделка британской короны. Они, во-первых, получили 20 миллионов фунтов, во-вторых, они их и особняк не потеряют. При смене власти на Украине, скажут, так это же коррупционер.
Это все ради демократии.
Да, боже мой, да с кем мы имели дело? Нет, конечно, особняк никто не получит. Зато получили деньги.
Но представляете, насколько это на самом деле про трагедию
про
целого
трагедию.
Народа?
Да.
Это прям трагедия целого народа. И мне кажется, это еще осознать предстоит, и далеко вообще не все.
Это трагедия части нашего народа.
Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Информационный выпуск мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Дудчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Любопытная есть еще одна тема. Это главы МИДов Франции и Великобритании Стефан Сежурне и Дэвид Кэмерон выступили с призывом поддержать Украину. Нам обоим абсолютно ясно, Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, проиграем мы все. А за что сражаются-то, я не пойму. Ну вот что за идея фикс такая? Вот проиграем что?
Все проиграют.
Все?
Для них это, конечно, будет большая проблема. Ну потому что они столько... Они надеялись, что все пойдет несколько по иному сценарию, что Россия пойдет и на переговоры, более удобные для них. Но пошло не по плану. Под это дело они собирали всю эту коллективную банду в очередные свои 100 лет для похода на восток. Ну, в очередной раз получают по морде. Ну, и думают, что делать дальше. Потому что они же как бы собрали этот траст под программу с надеждой потом, значит, расплатиться ресурсами России. Не получается. А что, а людям теперь как объяснять? А почему у нас,
значит... То есть они проиграют, опасаясь внутренних последствий для себя или чего?
Ну, надо будет оправдывать теперь серьезные проблемы в Европе, потому что из-за разрыва отношений с Россией они уже потеряли серьезные там и предприятия, и целые отрасли промышленности. Восстанавливать это будет крайне сложно. Говорят, а что тогда начинали? То есть вопросов будет много. Начнется политические баталии по поводу того, кто был идеологом, а кто это все реализовывал.
Почему подстрекательство Украины на войну, это была рисковая инвестиция, скажем так.
Да, да, да. Вот они, ну, как бы пока, будем надеяться, она и не сработает, инвестиция, но, тем не менее, им бы этот уже бы и как бы и повернуть в другую сторону, но и этого они сделать не могут. Но, опять же, как это ни печально, констатировать факт, что руководство европейских стран не обладает суверенитетом, выполняет не свою волю,
работает. А может, это их воля? А может быть, Александр, мы не дооцениваем, а это реально их воля такая?
Нет, ну, глядя на Бербак, там понятно, что какая там воля вообще это.
Нет.
Ну, удивительно просто, что настолько деградировал политический класс Европы, что к власти приходят такие, как Шольц, там, даже там, Бербак министерский портфель получает, так, ну, Макрон. Ну...
Для них, знаете, у кого-то было написано очень хорошо, почему такая деградация политической элиты происходит, и они действуют абсолютно иррационально. Потому что это некий менеджерский подход, когда нужно следовать некоему плану, но при этом не нести ответственность.
Ну, мы, по-моему, даже об этом говорили. Эту всю элиту выращивали на протяжении десятилетий. Все-таки Европа оккупирована, та же Германия оккупирована. И работа неправительственных организаций, всех этих сетей, фондов, сорсовских, ну, это как бы обобщающее название, и глобальные СМИ, которые могли человека утопить на взлете, могли вот ничтожество возвысить до уровня руководителя страны. То есть посмотрите, действительно, каждый последующий канцлер хуже предыдущего. Те люди, которые приходят к власти, ну, в других странах, ну, в общем, тоже демонстрируют деградацию, ну, практически везде. Угу. Франция, там, Финляндия, я про Прибалтику вообще не говорю, это сборище, это три пустыря, которых там просто назначают какую-то соросятину. Ну, до наших просторов дошли, к сожалению, посмотреть на Армению бедную. Страдает от этого, как бы в эфире поприличнее его назвать. Ну, в общем-то, это тенденция. Но это происходило на протяжении десятилетий. И это все-таки...
А никто не заметил?
Это стратегия. Ну, а как ты заметишь?
А, это стратегия была.
Когда, ну, когда ты собираешь потом уже, постфактум, все факты, явки, пароли в одно место в одно время, у тебя выстраивается стройная система. Ну, допустим, я за этим наблюдал долго, но тоже не сразу же все складывается. Там море информации получаем эмпирическим путем, но пока это все у тебя картинку складывается, а потом зато появляется такая как бы таблица Менделеева, и ты смотришь, а, здесь не хватает элемента. Начинаешь его искать, ох, и получаешь огромное удовольствие от нахождения элемента просто потому, что он должен быть.
Но это тогда получается, мы сталкиваемся с каким-то политическим экстремизмом, что ли?
Ну, можно назвать, наверное, экстремизмом, но это способ жизни вот той системы управления, той, как бы назвать правильно.
Тогда, я понимаю, но тогда нам приходится констатировать, что вот эта деградация, она все равно ведет к наверное, какой-то очень серьезной конфронтации, потому что, видимо, вот эта лестница Кана, помните, лестница эскалации, ее надо будет пройти, там, правда, всю ядерную войну заканчивается, но, может быть, будет без нее, пройти, чтобы действительно жестко определились победители и побежденные, и тогда смогли новую конструкцию безопасности создать.
В нынешней ситуации создать жесткую систему безопасности можно, только имея в руках аргументы непреодолимой силы со стороны России. Когда все попытки...
Наличие российских военных баз на территории Украины, вот мне кажется.
Ну, если мы говорим, допустим, об Украине, да, наличие... А я имею в виду, в принципе, отношения с Западом выстроить таким образом, чтобы на Украине был гарантированный мир и все прочее. Это только возможно тогда, когда они поймут... и поверят, и почувствуют, что дальнейшее противодействие России наносит им колоссальный вред, они ничего с этим сделать не могут, санкции бессмысленны, если они бессмысленны, их не будут и применять, и что за их действия агрессивно на территории Украины или на территории Армении, пусть даже через, там, не знаю, НКО, НПО, они будут получать наотмашь. Вот когда они почувствуют, и когда им будет наконец-то больно, ну, тогда, наверное, можно будет говорить о какой-то Ялте. Пока они просто, ну, переходят все возможные рубежи в своей наглости, они во многом они блефуют, и блеф им иногда удается, даже не иногда, очень часто им блеф удается.
Вы думаете, мы боимся сделать им больно?
Я думаю, что, ну, пока то ли мы ведемся в определенной степени на их блеф, то ли пока еще нужно время для того, чтобы все-таки ресурсы подготовить и зацементировать это окно в Европу уже наконец-то.
Так они сами его цементируют.
Ну, пока мы еще от этого получаем определенные
неприятности. Есть просто такое ощущение, что с нашей стороны есть, мы же в реалполитик любим, с нашей стороны есть какая-то надежда, что они вот-вот очнутся и скажут, что-то бес попутал в конце концов. А этого не происходит. Но если с той стороны ведут себя как, знаете... Такие люди, в общем, как бы абсолютно такая наглая и позиция дерзкая, но такую политику они выстраивают с той стороной, которая пытается как бы в приличии. Ну вот правила создавали, мир надо беречь, международные там какие-то организации, вот это вот все, зачем создавали, не надо рушить. А в итоге обычно кто очень много дерзит, тот на самом деле очень быстро отползает, если получает.
Вот спасибо нашим врагам все-таки, они нас не предают. И в этом плане, да, надо дать им, в общем, поклон низкий. Потому что мы порой там говорим, да вот, а у нас там стамбульские варианты есть, там еще чего-то.
Да, зачем заговорили опять про Стамбул, вообще непонятно,
почему. А тут выступает какой-нибудь крендель из Украины, говорит, да черта с два, не будет никаких мирных переговоров, мы выходим только на... И опять, ну, слава тебе, Господи, спасибо тебе большое. Дорогой враг, что ты нам не даешь возможности вести с тобой никаких мирных переговоров. И вот эти все западные деятели, которые говорят, что только военным путем победим. Если бы они, наоборот, говорили, а давайте-ка о мире поговорим.
Нет, они и так говорят. Но обычно принуждение к миру с их стороны происходит через бомбардировки жесткие.
Ну, вот, спасибо, что они однозначно говорят, нет, никаких переговоров. Ну, в общем, вот молодцы. Потому что я переживаю по этому поводу, как бы там ни было, чтобы все-таки здесь вот эти вот ждуны, которые у нас имеются в разных там структурах
власти,
чтобы все-таки не пошли на мирные переговоры, потому что, ну, о чем с ними? Вот они не в том состоянии агрегатном, чтобы с ними можно было вести переговоры.
А самое главное, что переговоры предлагают, если та сторона будет предлагать какие-то переговоры, периодически вброс уже происходит, составлять и, может быть, гарантировать выполнение, в кавычках, этих переговоров, будут ровно те же самые люди, которые похоронили Минск, формулу Штайнмайера, а что там еще, да и все остальное, в общем-то. Да. Но, по сути, те же самые люди с той стороны. Ну, хорошо, там тогда был Олланд, а сейчас будет, например, Макрон. Тогда была Ангела Меркель, а сейчас будет там Шольц или кто-то другой. Был Порошенко, стал кто? Зеленский. Ну, вообще тогда без разговоров.
Ну, вот, да, деградация политической лица налицо, и это означает, что уж точно с ними вести переговоры нельзя. Ну, вот надо исходить просто из того, что да, у нас есть цели, у нас есть задачи, и нам надо просто думать, как нам решать свои цели и задачи, а не за счет того, что они там пойдут нам навстречу. Нет, Мы, не знаю, ну, в 45-м мы же не думали, а вот сейчас немцы там...
Пойдут они навстречу или не пойдут?
Нет, они не шли навстречу. У нас было, были аргументы непреодолимой силы для наших врагов. Вот когда у нас будут, и мы их будем применять, ну, тогда, наверное, может, и процесс пойдет быстрее.
А тут интересна еще публикация. Первая группа из состава, приписанной к Литве бригады Бундесвера, прибывает на место службы в Балтийской республике, сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчунас. Начинается практический этап переброски бригады союзников.
Нагнетают, значит, атмосферу. Они рассчитывают, что могут продолжать бесконечно вести боевые действия против России, используя традиционные вот такие вот средства вооружения. Там пехоту, артиллерию, авиацию.
Они куда это отправят?
Они это все никуда не отправят. Они собирают, значит, укрепляют свою границу для них восточную с Россией. Демонстрируют, смотрите, а у нас тут там дивизия появилась, а там пару бригад появилось.
Они всерьез верят, что Россия после Украины вознамерится Прибалтику завоевать?
Нет, они на это... Я понимаю, что они-то прекрасно знают, что Россия на Прибалтику нападать не будет, первой, по крайней мере. Но в любом случае это требует от России ответных действий. Каких именно? Ну вот мы занимаемся формированием новых там, армий, новых дивизий на скандинавском направлении. Это отвлекает, конечно, и от работы на основном направлении, на бывшее украинском. Поэтому, как бы там ни было, это растаскивает ресурсы, это заставляет Россию и затраты дополнительные нести, и где-то брать личный состав. Личный состав — это не только затраты там, на бундирование и все прочее, это еще минус люди в экономике. Ну, вот они на это рассчитывают, что они там, значит, там укусили. Ну, вот как мошкара, которая там лося может заесть, хотя каждый выпивает по миллиграмму. Или как там, допустим, касатки поедают кита тоже. Каждый там на протяжении нескольких часов у него обкусывает, потом он погибает. Вот они, наверное, на это рассчитывают, что в конце концов ему удастся вот такими маленькими укусами, где-то там растянули, где-то там навредили, на протяжении какого-то периода нанести существенный ущерб. Но понятно, что они-то не рассчитывают на то, что Россия там... торгнется в Прибалтику, хотя это, наверное, потом на сдачу просто возьмем, да и все. Когда все закончится, чтобы...
Ну, а действительно все упирается, когда... Потому что с нашей же стороны тактика довольно как бы прямолинейная и жесткая, что мы решаем свои вопросы именно исключительно на поле боя. Насколько, с вашей точки зрения, это логично, и можно ли в этой связи, например, сделать что-то еще?
Можно. У нас до сих пор не... исчерпанные возможности экономического давления, как-то не парадоксально. Ну, потому что грузы на прибалтийские порты идут. А почему не идут, собственно? А что не додушить, наконец-то,
тоже вопрос, кстати,
эти вымираты?
Ну, может быть, опасаются, что если их начать душить, они будут душить Калининград.
Ой,
нет?
Ну, они и так, по-моему, душат, они и так вводят дополнительные...
Притом, говорят, в Калининграде очень воинствующие люди живут, на самом деле.
Да, молодцы.
Их недооценивают. Но по факту, почему экономическое оружие не используется?
Ну, вот вопрос не ко мне.
Вы экономист, поэтому просто вопрос...
Я бы использовал, да. Просто есть возможность надавить на них. Мы все переживаем за транзит газа по территории Украины. Ну, вообще тоже... Зачем мы поддерживаем ту же Украину-то? Лишний миллиард долларов для Украины, понятное дело, не лишний. И лишний газ тоже не лишний для тех же немцев. Ну вот пусть бы они бы и без этого газа посидели. Я понимаю, это деньги, да, это скажут, ну как же, ну вот у нас же там, нам нужна валютная выручка. Слушайте, ну вот чтобы нам не нужна была валютная выручка, ну это будет дискуссия у нас часика на два.
Ну да.
Каким образом выйти из этой зависимости?
Ну и вопрос, каков объем средств там, конечно. Потому что насколько он действительно может высушить, например, часть российского бюджета, если...
Так, а зачем его сушить? Нет, ну есть просто возможность вообще перестроить всю финансовую систему.
Да.
А почему у нас 16% учетная ставка, ключевая ставка, извините, ну и так далее. Почему кредиты дорогие? Ну, это вот, понимаете, это комплекс, там надо бы все решать.
Просто есть ощущение, вы сказали по поводу того, что время пока работает на нас, и мне кажется, та сторона тоже это прекрасно понимает. Именно поэтому активизируется Молдавия. Именно поэтому активизируется сейчас Армения, не в плане войны с Азербайджаном, это их отдельный сюжет, а в плане того, что вот, а вот хорошо про безопасность с европейцами поговорить, а вот хорошо бы еще, чтобы российские военные там вот что-то в аэропорту, они нам мешают, а там, понимаете, до базы Гюмри недалеко.
Ну вот, по периметру таких точек очень много. И они все в таком, ну, подготовленном состоянии, начиная от севера, там, северной границы Финляндии, Прибалтика с Белоруссией, там, и Польша с Белоруссией, да, это граница. Ну, понятно, Украина и дальше по периметру. Вот если по всему периметру пройтись, то заготовки такие на потенциальные конфликты есть. И на Кавказе может вспыхнуть, если будет потребность. И дальше с Казахстаном не все так однозначно. И на границах там, с Узбекистаном тоже есть там свои неприятности. Ну и дальше там Япония. В общем-то, заготовки были сделаны, и ну, тоже это как бы там ни было, это требует реакции, это требует работы, средств, людей и всего остального. Ну вот они так пытаются обложить нас по периметру. Ну, пока у нас, слава богу, есть те же союзники, китайские, например, корейские,
но белорусские. Союзниками назвать, из них союзник именно только Белоруссия, потому что союзничество подразумевает еще и прямую военную помощь.
Угу.
Вот, поэтому союзниками назвать, ну, китайцев точно нет, как бы дружественные отношения, да, но понимают ли, с вашей точки зрения, например, какие-то южные или, может быть, восточные соседи России, что в Европе действительно может быть риск какой-то большой войны?
Ну, понимают, до этого риска можно дотянуть. Но, я думаю, все все-таки надеются на то, что, ну, в конечном итоге никто, значит, не сделает там сумасшедший шаг, и вероятность, если будет там Третья мировая война глобальная, то она, скорее всего, начнется не из Европы, а вот сейчас там подогревает Иран с Израилем. Вот
я думаю, что там не будет войны прямой.
Ну, будем надеяться, да. Ну, здесь они думают, что вот так можно будет еще растаскивать Россию и на затраты, и как бы там ни было, на человеческий ресурс, но все-таки у России более ограничен, чем у того же Европейского Союза, коллективного НАТО.
У меня складывается, честно говоря, такое впечатление, что все страны пока что, ну, как бы помогают, например, России там обходить санкции, но, опять же, зарабатывая на этом. Нельзя говорить о том, что они вот ради искусства это делают, конечно. Они зарабатывают этим, американцы их давят. Фронды, кстати, они не становятся, хотя их экономика тоже страдает. Это к вопросу как бы союзничества и тоже бросания вызова в сторону там доминированию Запада, а просто наблюдают. Ну, потому что для многих стран оказалось большой неожиданностью, что Российская Федерация в целях защиты русского народа в Донбассе бросила вызов целому НАТО. Ну, по сути, так же и было. Это сейчас та страна пытается вывернуть, что вот, 22 числа все началось, а до этого ничего не предвещало, и как это так? Но просто не было, видимо, в логике того, что целая страна может, значит, встать на защиту там, целого народа. С опозданием, но все-таки встать. А остальные либо смотрят, чья возьмет, либо я не знаю.
Ну и ведут себя некоторые совершенно неадекватно, я бы сказал, по-хамски. Например, те же, от кого не ожидали. Ну ладно, там с Арменией, которая систему мир отключила. Но, допустим, Киргизия...
Тоже давит на них?
Ну вот так в том-то и... Вот, что удивляет, они получают, могут получить, по крайней мере, ущерб от ответных санкций России.
Гораздо больше.
Да, и даже те же армяне, которые отказываются от системы мир, они уже от этого получат больше ущерб, чем, ну, просто, скажем так, проигнорировав какие-то требования по поводу вот таких антироссийских действий со стороны Запада.
Но, как говорят некоторые эксперты, у Запада, и это, по сути, выглядит очень логичным. То есть мы, когда говорим, условно, там, Киргизия так себя ведет, там, Турция даже как-то себя так ведет, а не надо говорить за всю страну. А санкции носят, мне кажется, и давление носят со стороны американцев персоналистский характер. Ну, то есть есть какие-то богатые люди, например, банкиры, те же самые политики в странах СНГ, точно совершенно, у которых капитал, семьи, недвижимость, ресурсы находятся на Западе. Американские послы, это давно известно, да, американские дипломатические миссии чувствуют себя очень вольготно на этих территориях, просто как хозяева. Заходят и говорят, если так, как говорят про Турцию, например, там прямая угроза есть даже семьям людей со стороны американцев, семьям этих людей, на которых они давят и говорят там, вот твой банк не должен проводить транзакции, связанные с Россией, иначе будет что-то.
Получается,
но фронды нету, вот в чем дело.
В конкуренции кнута и пряника побеждает кнут.
Да.
Получается так, что сколько ты там плюшек не обещай, какие льготы для получаемое в результате нормального сотрудничества, это все не работает, если приходит человек с плеткой и говорит, а мы вот вам сейчас щелкнем.
Да.
Тем же киргизом. Вот киргизом-то чего? И сколько здесь людей из Киргизии находится? Сколько работы? Ну, такси все киргизское, потому что у них русский язык официальный, поэтому они могут там не менять права, например. Казалось бы, ну, понятно, и в АДКБ, и в Евразийском объединении, и вы принимаете условия игры, навязанные Соединенными Штатами, ну, вообще, где совесть? Где здравый смысл?
Это
где...
не про совесть, это про инстинкт самосохранения, я думаю.
Это инстинкт самосохранения.
Это еще не про государственное мышление, а про, опять же, межличностные отношения.
И у тех именно, кто принимает решение, вот они находят, правильно делают ставки, кто принимает решение. Против них собирают компромат, собирают там, ну не знаю, это дети на Западе, еще чего-то. Просто получается так, что на протяжении, опять же, на нашей территории, на протяжении десятилетий складывалась такая система, где дети учатся.
Мы поощряли.
Да, ну, а да. Где твой капитал, да.
И все. И, нет, у нас в стране тоже это есть, и многие люди, скорее всего, были уверены, и даже сейчас уверены, что их родиной наказали. Понимаете, да. Вводя санкции с той стороны.
Просто почему-то они не боятся санкций со стороны России.
Потому что Россия не ведет.
А вот
Александр, Россия не
ведет. Не хватает искренней любви.
Значит, киргизских рабочих отсюда будут изгонять, вы думаете? Потому что киргизы там не принимают теперь мир.
Но только,
я думаю, что нет. Мы очень сострадательный народ. Значит, очень сострадательный.
Пусть киргизские семьи получают переводы только по системе мира.
Такой вариант еще, кстати. Американцы знают, так как посольство США в Кыргызстане разы больше людей работают, а что Россия, мало людей, чтобы работали с местными жителями и политиками, говорит Умаров. Но когда мы говорим, надо с ними работать, важно понимать, что вот та система, которая позволяет теперь американцам какой-то профит с этого получать, один звонок и все, да, и отключили, она складывалась десятилетиями.
Да-да-да, о чем и речь.
Более того, и мы на это в какой-то степени были согласны. А и так, у нас 300 ярдов тоже арестовали.
Так и у нас такая система складывалась. Миллиардов. Только в один момент как-то дошло понимание верховного руководства. Ну, вот, с 2000 года можно говорить, что этот перелом произошел.
Процесс пошел, да.
Да-да-да. И были закрыты, запрещены многие организации. Там тот же фонд Сороса, там USAID, NED. Они были запрещены на территории России.
Но они же как спрут, видите, распространились.
Да-да-да, но, тем не менее, невзирая на то, что эти границы закрылись, есть у них возможности работать с населением России по-прежнему, там, по другим каналам, но в остальных республиках они-то действуют совершенно открыто.
Тогда следующий еще вопрос возникает, 2 минуты остается. Почему на поверку оказалось, и мне кажется, это для иностранцев тоже было открытием, что в России и руководство, и в целом обществе оказалось более критично, самокритично даже, чем в других странах. Ну, то есть с Украиной провернули операцию, со Средней Азией тоже стараются проворачивать операцию, какие-то профиты с этого получают, а с Россией не так.
А на наших территориях всегда была очень велика роль личности в истории и России. Ну, я бы сказал, повезло, это как бы провидение, наверное, Божье, потому что кто там говорил, и Путин цитировал, что Россия напрямую управляется Богом, потому что непонятно, как она управляется вообще.
Вы думаете, здесь кроется ответ?
Да, я думаю, в этом кроется. Да, просто лидеры и в России, и в Белоруссии пришли к власти лидеры, которые все-таки для них отечество, что-то значит, это звук. Ну, на Украине не повезло с такими. Но повезло — это неправильный термин в данном случае, но так сложилось исторически, что все-таки. А были бы другие лидеры, ну, было бы все по-другому. И в России такие...
какие другие? Ну, вот так
ну, были в России другие, посмотреть в историю, были разные люди.
Нет, я говорю про данное время, просто когда говорят, что Россия упустила вот эти вот там 20 лишним лет на Украине, может быть, сами недооценивали, но потому что приводить в пример Януковича, ну, простите, это ну, не совсем.
Ну, да, это, опять же, вечный вопрос мягкой силы, почему наша мягкая сила не действует, а у них жесткая мягкая сила, и она действует.
Александр Дудчак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Вопрос повисает в воздухе, это правда, еще вернемся к этому. Александр, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, я с вами прощаюсь, до завтра, всем хорошего вечера.